следующем месяце нас ждет праздник, который не так давно появился у нас в стране. Праздник, который одни очень не любят, даже ненавидят. И, в общем, всякие нехорошие слова про него говорят. А другие все-таки как-то допускают, что этот праздник может быть поводом для разговора с детьми, с подростками о любви, о семье. Но понятие «семья», оно пока для подростков, наверное, не настолько актуально, как слова «любовь», «влюбленность». И мне не хотелось наш разговор как-то приурочить вот буквально к этому празднику, к Дню Святого Валентина. Праздник праздником, а, в общем-то, в жизни у любого родителя наступает такой момент, когда он замечает, что с ребенком что-то не так, что он изменился, что он ведет себя как-то странно. Некоторые дети говорят родителям, рассказывают им обо всех своих делах личных, признаются, что я влюбился, или там мне нравится девочка, мне нравится мальчик. Некоторые дети таят это в себе. К сожалению, иногда такие истории могут кончаться и трагически. Родители только задним числом могут узнать, что вот что-то такое в жизни ребенка произошло. И суициды, к сожалению, бывают на этой почве. Поэтому, наверное, очень важно нам поразмышлять о том, что же такое подростковое влюбленность, подростковая любовь. Это то, с чем родители, педагоги, воспитатели должны бороться как с некой катастрофой в жизни ребенка, которую нужно предотвратить. Либо нужно к этому относиться как к какому-то удивительному периоду в жизни сына, дочери, воспитанника и каким-то образом по мере сил поддержать человека. И вот сегодня, отец Никита, хотелось бы послушать ваши размышления как человека, который с подростками много общается и наверняка и наблюдал лично увлечения, влюбленности подростковые.
Да, действительно, тема влюбленности, любви для подростков является не то, что даже актуальной, она для многих является ключевой. Те, кто ее еще в полной мере не испытал, они этого ждут, а те, кто испытал, делятся своими впечатлениями. И несомненно, что это время в жизни ребенка, который постепенно из того маленького ребенка, познающего мир, становится юношей, а потом мы взрослым человеком, это время очень важное. И нам, родителям, священникам, нужно, конечно, обратить особое внимание и на детей, когда они находятся в этом состоянии. Ну и, конечно, понимать, что же с ними происходит. Поэтому давайте сегодня попытаемся порассуждать на эту тему, подумать, ну и попытаться для себя, во-первых, понять, что такое влюбленность. Потому что у нас, к сожалению, и многие взрослые не могут дать на это определенного ответа, когда дети их начинают пытать разговорами на эту тему. Во-вторых, понять, какое же должно быть наше отношение, христианское отношение к влюбленности, ну и попробовать выработать какие-то правила, которые бы могли помочь нам во взаимоотношении в это время с собственными детьми. Дело в том, что ребенок в состоянии влюбленности, он очень уязвим, и с другой стороны, он очень закрыт для родителей, для старших. Он считает, что это его во многом личные переживания. И поэтому нужно быть очень осторожными, чтобы в этот период не испортить отношения, которые могут наладиться к там, 19-20 годам, а могут и не наладиться. То есть остаться вот в таком каком-то холодно-формальном русле. И не стоит потом удивляться, что ребенок 3-4 раза в год наносит формальный визит вежливости и раз в неделю звонит спросить, как здоровье, и через 2 минуты уже говорит, что извини, некогда, кладет трубку. Психологи говорят о том, что вот в это время, во время, когда ребенок влюбляется, когда у него особо обострены чувства, если родители как слоны ну так уподобим этому, пройдутся по душе и не отнесутся к ребенку с вниманием, то вот эта вот обида, это непонимание, которое уйдет постепенно в подсознание, оно постепенно может изменить просто отношение ребенка со своим родителем, и так будет продолжаться всю жизнь.
Ну вот я вспоминаю, когда вы сказали о том, как пройдутся как слоны, я вспоминаю замечательный еще советского периода фильм по повести Галины Щербаковой, который назывался «Вам и не снилось», и, наверное, наши слушатели все среднего и старшего поколения наверняка этот фильм помнят, хотя подростки, наверное, многие и не смотрели, где как раз рассказывается о ситуации, когда родители, по крайней мере, с одной стороны, предпринимают все усилия, особенно мама, для того, чтобы отвлечь каким-то образом мальчика от его первой любви, от его первой влюбленности. И, в общем, и обманом, и шантажом, и манипулированием, и всякими недостойными совершенно способами пытается с этим справляться. Потому что, ну, если исключить, что там были некие отношения с запоминающиеся с папой этого мальчика, этой мамы, если это вот вынести за скобки, то родители в таких ситуациях боятся, что ребенок запустит учебу. И, соответственно, а как же он поступит, а как же потом сложится его жизнь, если он вот сейчас гуляет круглые сутки, или разговаривает по телефону, или сидит в Аське целыми днями, или ходит опущенный весь, явно какие-то ссоры, неприятности, непонимания, неразделенная любовь, и значит, что же с ним будет, как же он будет жить, значит, надо как-то эту ситуацию справиться с ней. А как с ним можно справиться? Ну, в ход идут самые разные, видимо, способы. И вот сейчас популярно иногда у психологов такой вот метод от противного. Научить родителей от противного, как не следует поступать. Например, там 10 советов о том, как вырастить из своего ребенка лентяя. То есть не рекомендации, как нужно делать, а хотя бы созов, чего ни в коем случае делать не нужно. И вот вы упомянули о том, что родители могут испортить на всю жизнь отношения с ребенком именно в период, когда у него первая влюбленность. Вот чего ни в коем случае нельзя делать родителям для того, чтобы действительно отношения не испортить.
Ну, давайте мы начнем все-таки сначала. Мы подумаем, что же такое влюбленность, и с точки зрения психологической, житейской, и с точки зрения христианской. Вот. И подумаем о том, как же мы должны смотреть на нее. Потому что каждый человек в своей жизни выстраивает определенные приоритеты. То есть то, что для нас более важно, и то, что для нас менее важно. Я всегда привожу пример, ну, разговаривая с подростками, они ведь все в компьютере живут буквально, и на примере компьютера это очень просто объяснить. Где-то в торрент-трекере или в самой Windows есть определенные процессы, и у каждого процесса есть свой приоритет. И мы можем туда влезть и поставить по какому-либо процессу наивысший приоритет, а каким-либо процессом, наоборот, поставить приоритет пониже, и, соответственно, система будет вся это функционировать. Так вот, в жизни каждого из нас точно так же есть приоритеты. И очень полезно бывает сесть и подумать, а что же для меня в жизни главное? Несмотря на то, что мы, как христиане, считаем, думаем, или скорее хотим считать, что для нас главное – это спасение души и прочие другие благочестивые вещи, если мы сядем и серьезно подумаем, чему же мы посвящаем время, мысли, желания, к чему мы стремимся идем, то с горечью окажется, что в череде наших приоритетов на первом месте стоит далеко не Царство Небесное и далеко не Христос. Так вот, в воспитании ребенка мы точно так же должны понимать, какие у нас приоритеты воспитания. Приоритеты воспитания, чтобы ребенок закончил школу с золотой медалью, поступил в такой-то университет или еще что-то. Они не могут быть христианскими по сути. Потому что единственный приоритет воспитания нас, как христиан, должен быть тот, чтобы мы вырастили человека с живой, открытой христианской душой и указали ему путь в Царство Небесное, чтобы мы научили его каким-то азам, основам духовной жизни и показали, что же в жизни главное, а что второстепенное. А все остальное, да, это важно, да, это нужно, да, мы хотим как-то детей своих устроить в жизни. но это не настолько важно. И поэтому именно в это время, когда ребенок влюбляется, когда у него в голове происходит резкое изменение всех приоритетов, если он раньше мог учиться, чему-то посвящать время, жизнь, то с этого момента первым главным основным приоритетом, который на 99% занимает его мысли, его жизнь, его душу, является влюбленность, мы должны отнестись к этому с пониманием и вспомнить, а что же важно для нас. Если мы хотим воспитать действительно хорошего человека, достойного христианина, то мы должны немножко свои честолюбивые планы и мысли оставить в сторонке. А вот, положа руку на сердце, нужно сказать честно, что для многих вот это успешное окончание, поступление и так далее, это не только и не столько успех ребенка в этой жизни, сколько наш успех, сколько наше честолюбие. Мы должны понять, что же важно для него, и попытаться в это время ему помочь. Итак, что такое влюбленность? Ну, влюбленность – это очень острое чувство, которое, конечно, абсолютно завладевает человеком. В подростковом возрасте это чувство, оно самое острое, потому что это может быть первая любовь или вторая любовь, но на фоне того изменения, которое происходит в организме подростка, которое происходит в его психике, оно становится, ну, просто основанием всей его жизни. Основанием всей его жизни. Нужно сказать честно, что влюбленность – это чувство эгоистичное, потому что влюбленный он любит скорее не предмет своей симпатии и своего обожания, а он любит те чувства, которые пробуждает этот человек. То есть влюбленность – это вот именно острота чувств, и именно это мы и любим. Именно это мы и любим. Сейчас, в 20 веке, и литература, и массовая культура навязывают нам стереотип, что брак, заключение брака, оно может быть исключительно только по влюбленности. Нужно сказать, что было так не всегда, и не во всех культурах далеко, и сейчас не везде так. Но, тем не менее, мы живем в этом мире, поэтому для нас сейчас это вот такой определенный факт. И мы должны сами понять, что же это за чувство, и попытаться объяснить это своим детям, но очень так аккуратно, без критики.
Ну вот напрашивается, отец Никита, такое отношение религиозных родителей, что влюбленность – это страсть, со страстями человек должен бороться. И вот родители могут сказать своему сыну или дочери, особенно если человек с детства в церкви ходит в воскресную школу, родитель может сказать: так, дорогой, ты что, разве не знаешь, ты не понимаешь, ты не слышал, что вот твое отношение там к Маше, к Пете – это страсть. Ты должен с этим бороться. Так что давай, вот садись, учись, никаких разговоров, все отсекать. И вот тебе том Игнатия Брянчанинова и борись. И все. Это зло.
Ну, я думаю, что это будет, наверное, хоть немножко и гипертрофировано, но в любом случае крайне глупым поступком. В любом случае, ну, да, если вот так рассуждать совсем уж глубинно, то влюбленность – это вот такое проявление страстности человеческой души. Я бы так сказал. Вот, потому что назвать это полноценной страстью, может быть, не совсем верно, но это проявление страстности нашей души, как и во многом другом. Но, с другой стороны, современная влюбленность, она дает возможность нам, ну, допустим, вступать в брак. Потому что при трезвом рассуждении вступать в брак, может быть, и не надо. Я сегодня с подростками занимался, причем в светской школе совершенно, и пытался им объяснить, что а зачем жениться, зачем в брак вступать? Это неудобно, невыгодно и так далее, и так далее. И логически им это доказал. И потом они все-таки встали: ну как же, почему же, ведь надо же. И сказали: а ведь есть любовь, и она именно скрепляет. Мне понравилось очень интересная такая мысль, я ее вычитал одного психолога, что влюбленность – это анестезия при операции сращивания двух в одного. Но это уже может быть более такая влюбленность взрослая, юношеская, но тем не менее вот так вот. Ну или по-другому, как я обычно ребятам объясняю, что влюбленность – это аванс перед браком. То есть вот в браке отношения будут меняться, и быт, который войдет в жизнь двух людей, он рано или поздно расставит все на свои места. Так вот, эта влюбленность – это тот залог, который покажет нам, как нам было хорошо и как нам может быть хорошо, если мы будем правильно строить свои отношения, будем растить уже настоящую любовь. Поэтому нужно сказать, что влюбленность – это не любовь. Это ее, ну, начало, толчок. Да, толчок любви, но дальше уже как будут отношения складываться, будет ли это любовь или не будет, во многом зависит от самих людей. Если они этот росток взрастят, то да, они смогут действительно и дальше радовать друг друга и радоваться друг другом. Но они могут этот росток не оберегать, не поливать, и он благополучно завянет. Я всегда сравниваю это с чувством неофита. Вот многие взрослые люди, которые нас слушают, они пришли в церковь уже во взрослом возрасте, прекрасно помнят себя. И то чувство, когда впервые ты на службе, когда впервые причащаешься, когда все кажется чудом, и когда ощущение, что Бог рядом, оно буквально вот все время сквозит через тебя. Таким образом, Господь дает нам возможность почувствовать радость своего присутствия, ну и дает частичку Царства Небесного. А потом забирает и говорит: а давай-ка теперь иди, брат, сам. И вот здесь уже возникает множество сложностей. И вот можно объяснить так подросткам, что влюбленность – это да, это вот такая возможность, что и дальше так будет, но если мы будем строить правильно отношения. Нужно помнить, что когда возникает вот эта вот влюбленность, у очень многих подростков проявляется так называемый подростковый негативизм. Что это такое? Когда ребята ставят под сомнение и оспаривают абсолютно все, что говорят им взрослые и особенно родители. И нужно быть особенно внимательным к этому, потому что своими словами и тем более своими действиями мы можем вынудить ребенка, который даже вроде бы и не думал и не хотел, на очень такие нехорошие с нашей точки зрения действия. Хотя мы вроде бы из лучших побуждений желаем их от этого уберечь.
Отец Никита, ну вот вы говорите сейчас о такой редкой, как мне кажется, ситуации, когда влюбленность взаимна. Потому что вы говорите дальше уже о браке, о том, как в браке люди вспоминают, и на основании вот этой вот своей прежней влюбленности могут вернуться, обновить свои чувства, жить дальше и так далее, из влюбленности вырастить любовь. Хорошо, но в подростковом возрасте, как все мы знаем, очень часто бывает так называемая несчастная любовь, то есть любовь безответная, неразделенная. И вот тут-то как раз возникают всякие трагические коллизии, и тут возникает повышенная вот эта тревога родителей. Из-за этой тревоги именно они и могут совершать такие ошибки, в результате которых потом отношения с сыном или дочерью будут загнаны в такой угол, из которого можно всю жизнь уже не выбраться. Это все из тревоги. Тревожась о дочери, родители могут там, не знаю, читать ее дневники, чтобы не пропустить какой-нибудь ужасной ситуации, из которой девушка потом, как им кажется, может уже не выбраться. Из тревоги могут категорически не пускать сына там вечером гулять с девушкой, просто вот через мой труп уйдешь, никуда не пойдешь, и все. Там ставить какие-то условия, ультиматумы. Все это делается вот из добрых побуждений, чтобы уберечь от беды какой-то или уберечь от страданий.
Ну вот я хочу сказать, что действительно, даже при влюбленности взаимной, даже при влюбленности взаимной, вот эта первая подростковая любовь, она очень уязвима и очень, я бы даже сказал, любит страдать. Она страдальческая, даже при взаимной любви. Ну, а если любовь не взаимная, если объект влюбленности иногда и не знает о том, что он является объектом влюбленности, или же любовь еще хуже была отвергнута, то здесь ребенок, конечно, испытывает страдания. Мы должны ребенка пожалеть, но помнить, что мы, как христиане, понимаем, что урок страдания, он нужен. Вообще, я считаю, что вот эта подростковая влюбленность – это замечательная школа, через которую все должны пройти, и которая помогает ребятам становиться взрослее. Ведь влюбленность – это что такое? Это, по сути, свой кризис. Это переоценка всех ценностей. Это изменение ребенка, причем изменение поведения, изменение самооценки, изменение оценки окружающих. Да, эти изменения нам кажутся гипертрофированными и абсолютно необъективными. Но это изменение, которое говорит о взрослении, о том, что ребенок меняется. С точки зрения христианства, влюбленность – это, конечно, удивительно нетрезвое состояние. Вот. То есть о каком-то трезвомыслии в состоянии влюбленности говорить просто глупо.
И призывать, наверное, ребенка глупо.
И призывать тем более. То есть мы должны понимать, что мы общаемся с опьяненным любовью человеком. Ну, между прочим, читал интересное исследование американских ученых, которые говорят, что подростки, юноши в состоянии влюбленности, у них в крови действительно вот появляются некие химические вещества, которые обладают таким вот наркотическим действием. Ну, естественного нашего происхождения, вот, Господь так устроил, но тем не менее, то есть вот слова о том, что человек опьянен любовью, они объективно отражают ситуацию. Поэтому, когда мы говорим с ребенком, который находится вот в состоянии влюбленности, мы должны понимать, перед нами не прежний ребенок, который понимал, что белое – это белое, а серое – это серое. Перед нами человек, опьяненный своими чувствами. И мы должны делать на это скидку или погрешность. И думать о том, как он воспримет наши слова. Мы очень часто и в отношениях друг с другом говорим что-то и считаем, что человек должен понять нас так, как мы понимаем себя сами. А человек понимает нас по-своему. И вот в общении с ребенком это особенно нужно учесть, что ребенок в состоянии влюбленности поймет нас по-другому. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Хотелось порекомендовать такую вот... Она, конечно, не относится к книге, это непосредственно к влюбленности подростковой, но просто сама по себе книга хорошая. Как нам относиться к влюбленностям с христианской точки зрения? Это Клайв Стейпс Льюис. Она называется «Четыре любви». Иногда ее в сборнике «Любовь, страдания, надежда» стоит. Замечательная книга о христианском отношении вот к этим чувствам.
Ну вот по поводу страданий еще такая маленькая ремарка. Вот в одной пьесе Григория Горина там сын короля спрашивает у своего отца: «Папа, я влюбился в девушку, а она меня не любит. Что мне делать?» «Страдать», отвечает папа принцу. Вот это то, как раз чего часто мы, родители, очень боимся. Мы хотим как-то избавить, уберечь ребенка от страданий. Мы ему начинаем говорить там о каких-то недостатках избранника или избранницы. Пытаемся вот как-то показать, что он или она недостойны тебя, что ты такой замечательный, прекрасный. Вот она, посмотри, какая или он. И нам кажется, что ребенок должен прислушаться к нам, посмотреть какими-то нашими глазами, а у ребенка совершенно свой взгляд. И мы не можем ему вот это свое зрение отдать, свои глаза. Он видит иначе, при том, что главное глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. И ребенок, возможно, наш действительно видит в этом человеке что-то такое, чего не способны увидеть мы со стороны. Вот под какой-то маской, под которой мы не видим человеческого лица. Мы видим там, не знаю, макияж какой-то яркий, если речь идет о девушке, какое-нибудь там вульгарное поведение, или там, не знаю, какую-нибудь безумную прическу у парня, или тоже какое-нибудь там поведение неадекватное с нашей точки зрения, с родительской. Но мы не видим ничего глубже. А ребенок видит и любит именно то, чего не видим мы.
Ну да, да, конечно, здесь нужно быть очень и очень осторожным и дать ребенку пострадать. Я даже так вот скажу, это, знаете, учебка. Такое вот тяжело в учении, легко в бою. И нужно это прожить. Мы должны помочь, подсказать, но прожить. И вот мне бы хотелось, может быть, несколько советов дать, и как священнику, и вот психологи что советуют, что, как нужно себя вести, когда у ребенка наступает вот эта подростковая влюбленность. Ну, во-первых, ни в коем случае не нужно высмеивать чувства ребенка. Да, иногда они бывают очень гипертрофированы и с нашей точки зрения смешны. Особенно это касается пап, ну, людей, может быть, чуть-чуть более грубоватых, которые могут у своих дочерей или у сыновей начинать высмеивать эти чувства. Что ты разоделась, что ты там, значит, пишешь и так далее. это грубейшая ошибка, которая ребенка очень сильно обижает и даже причиняет больше страданий, чем какая-то безответная любовь. А второе, это не говорить нравоучений и нотаций. Еще раз повторяю, перед вами ребенок, который опьянен чувством влюбленности. Он абсолютно не трезв, он не воспринимает объективно реальность. И в это время, читая ему какие-либо нотации, нравоучения, и тем более с привлечением святых отцов и Евангелия, кстати, отцы крайне мало об этом писали, а в Священном Писании вообще всего лишь один раз про влюбленность говорится. Все это будет, если не бесполезно, то может быть еще хуже, оно будет работать против нас. Третье. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не критиковать объект влюбленности. Даже если влюбленность безответная. И нам кажется, что вот сейчас мы возьмем и раскритикуем. Да ты посмотри, она такая-сякая, и ребенок тут же ее разлюбит, увидев объективно, что действительно любить-то там и нечего. Это все будет только еще больше ранить нашего ребенка и отдалять нас от него. Ребенок будет видеть в нас человека, который его абсолютно не понимает. Абсолютно не понимает. Он нашел какое-то сокровище, сокровищем дорожит, а мы ему говорим, что это все грязь и ничего не стоит. Поэтому ни в коем случае критиковать не нужно. Даже если мы видим какие-то недостатки, ну, можно попробовать очень аккуратно на каких-то примерах указать на них. А иногда лучше просто помолчать, дождавшись того момента, когда пик влюбленности у ребенка пройдет, он будет более объективно смотреть на вещи, и тогда уже с ним серьезно поговорить.
Еще, как мне кажется, вот страшная такая ошибка – это принижать сами чувства, которые он испытывает. Когда родители говорят: «Да что ты в самом деле? Да у тебя еще этих Кать, вот как я помню, вам и не снилось, у тебя этих Кать еще будет 10». А сейчас тебе надо закончить школу там, или поступить, или еще что-то. Да брось ты это все. Потом, когда-нибудь вот вырастешь, тогда у тебя будет настоящая любовь. А сейчас все это ерунда. Это у меня было, у твоего папы было, и 10 раз было, и все это проходит.
Да, это, конечно, очень тоже опасно. И это говорит уже о нетрезвости самих родителей, которые не хотят снизойти до своего ребенка, посмотреть на мир глазами своего любимого чада, а вот смотрят с высоты своего уже 40, может быть, даже 50-летнего жизненного опыта и начинают его учить. Ребенок это не поймет. Он поймет только одно: мама, папа меня не понимают и понять не хотят. Выводы он сделает весьма быстро, и для нас они будут самыми нелицеприятными. Что еще полезно сделать? Полезно познакомиться с объектом влюбленности и общими друзьями. Ну, тут уж нужно действовать, конечно, максимально деликатно. Не нужно ставить какие-то условия: так, завтра приводишь, знакомимся. То есть нужно предложить на какое-то мероприятие, день рождения, какой-то праздник семейный, чтобы вот пригласил пообщаться, для того, чтобы просто, во-первых, посмотреть, во-вторых, немножко поближе узнать. Потому что что сейчас делают родители в первую очередь? Они, ну, естественно, лезут в социальную сеть и смотрят на страницу вот пассии своего чада. Чаще всего в социальных сетях не выкладывают милых семейных фотографий или фотографий за учебой, а там такие более экстравагантные вещи, и некоторые родители просто в шоке. Да как мой ребенок, которого я холил и лелеял столько лет, растил в тепличных условиях, да как он мог влюбиться вот в это чудище бескультурное, которому место, ну, в аду уж однозначно. Вот здесь, конечно, нужно быть очень осторожным и попытаться познакомиться, понять, посмотреть на человека. Это важный момент. Потом, вот мы уже говорили об этом, позвольте ребенку набить шишки самому, получить свой личный опыт, даже если будет опыт, это будет опыт страданий, даже если это будет опыт ошибок. Но это будет опыт, на котором ребенок научится и не будет этого делать. Я всегда родителям, которые приходят, начинают вот плакаться, жаловаться. Говорю: вот сейчас сколько ребенку лет? Они говорят: ну вот там 14-15. Я говорю: а если ему будет 23? Ой, нет, лучше пусть сейчас. Поэтому лучше пусть сейчас. Будет меньше последствий, больше толку. А чем старше человек будет эти ошибки набивать и шишки, тем больше будет последствий, и некоторые из них могут быть весьма и весьма необратимы. Да, это, конечно, очень тоже опасно, и это говорит уже о нетрезвости самих родителей, которые не хотят снизойти до своего ребенка, посмотреть на мир глазами своего любимого чада, а вот смотрят с высоты своего уже 40, может быть, даже 50-летнего жизненного опыта и начинают его учить. Ребенок это не поймет. Он поймет только одно: мама, папа меня не понимают и понять не хотят. Выводы он сделает весьма быстро, и для нас они будут самыми нелицеприятными. А что еще полезно сделать? Полезно познакомиться с объектом влюбленности и общими друзьями. Ну, тут уж нужно действовать, конечно, максимально деликатно, не нужно ставить какие-то условия, так, завтра приводишь, знакомимся. То есть нужно предложить на какое-то мероприятие, день рождения, какой-то праздник семейный, чтобы вот пригласил пообщаться, для того, чтобы просто, во-первых, посмотреть, во-вторых, немножко поближе узнать. Потому что что сейчас делают родители в первую очередь? Они, ну, естественно, лезут в социальную сеть и смотрят на страницу вот пассии своего чада. Чаще всего в социальных сетях не выкладывают милых семейных фотографий или фотографий за учебой, а там такие более экстравагантные вещи, и некоторые родители просто в шоке. Да как мой ребенок, которого я холил и лелеял столько лет, растил в тепличных условиях, да как он мог влюбиться вот в это чудище бескультурное, которому место, ну, в аду уж однозначно.
Позволит ребенку набивать шишки. Но ведь бывают ситуации очень трагические, особенно тяжелые, конечно, с девочками. Нежелательная беременность какая-то, не вовремя. Бывают такие обстоятельства, что, ну, действительно, родители никак это не могут предотвратить. Или они видят, что мальчик старше, достаточно опытный уже. Явно молодого человека уже были девушки, и он знает, что называется, что к чему. И он может юную твою прекрасную дочку развратить, и может раньше времени ее сделать женщиной и так далее. В этой ситуации очень трудно родителям проявлять деликатность и позволить своей дочери набивать шишки вот таким образом, потому что шишки-то могут потом иметь последствия на всю жизнь.
Нет, несомненно, несомненно. Дело в том, что вот я все-таки говорю о, ну, можно сказать, да, более невинных таких проявлениях, влюбленностях, когда влюбляются в одноклассников или там ребят старше себя на год, когда это не стоит вот таких вот вопросов крайне важных. Когда мы видим, что ситуация может отразиться на жизни, здоровье ребенка, отразиться каким-то пагубным образом, конечно, родители должны как-то вмешиваться. Но здесь нужно быть очень осторожными, потому что вот в ситуации, особенно когда молодой человек старше, ну что мы сделаем? Запретим, эта девочка может собрать вещи и убежать. И где мы ее будем искать? Хорошо, если мы знаем, где он живет, знаем, может быть, его родителей. А если мы не знаем? А если это большой город? И потом проблемы могут быть еще больше. Поэтому здесь, конечно, нужно быть крайне-крайне деликатными вот в этих вещах. Иногда стоит даже посоветоваться с людьми более старшими и с людьми, которые не находятся в нашем вот этом психологическом круге нашей семьи, потому что даже родители, они на это смотрят нетрезво, они смотрят со своей колокольни и не видят некоторых нюансов. Поэтому очень важно, особенно вот в подобных ситуациях, если есть духовник семьи, обратиться к нему, чтобы он, может быть, подсказал со стороны, посмотрев на ситуацию, подсказал, как здесь лучше поступить. Поэтому, конечно, мы помним с вами знаменитую Ромео и Джульетту, вот, и чем там все кончилось. Джульетта была абсолютным подростком.
Но трагической ситуации для своего ребенка родители ни в коем случае не хотят, а случай суицида на почве вот безответной любви или на почве какой-то ссоры с любимым человеком, они бывают, и девочки 14-15 лет, и парни из крыш прыгают, вешаются и травятся, и чего только не делают.
Здесь чаще всего проблема-то ведь еще в чем? В том, что нет поддержки от родных людей, в том, что нет взаимопонимания. Я не говорю, что мы какими-то средствами можем всего этого достичь. Бывает, ребенок, даже если мы себя ведем идеально, он закрывается, ну вот в силу характера, в силу еще чего-то. Но, тем не менее, все, что мы можем сделать, мы сделать должны. Вот я как раз хотел продолжить именно о тех моментах, которых не стоит делать, и стоит делать наоборот, чтобы не привело, ситуация не пришла к этому печальному концу. Не нужно вмешиваться в отношения между влюбленными. Ни в коем случае. Если ребенок не просит совета, не нужно ему советовать, поступи так-то и так-то. Не вмешивайтесь, старайтесь, ну, быть, остаться наблюдателем, ну, до той поры, пока вы видите, что ситуация не стала крайней. Потому что, потеряв доверие ребенка, его потом очень трудно восстановить, и он будет считать, что его никто не понимает. Чтобы не потерять доверие, нужно тоже вот два таких правила уяснить. Стараться не рыться в детских вещах, в столах, в партах, в дневниках тем более. И, ну, не рыться в телефонах, компьютерах, планшетах детей. Потому что, как бы нам ни казалось, что мы вот там посмотрим и все останется так, как было, ребенок чаще всего это увидит, и для него это будет предательство. Для него это будет знаком недоверия, знаком того, что родители считают его еще маленьким, и что он там подумает, вообще трудно вообразить. Поэтому без, ну, очень веских причин, если вы не видите, что уж ситуация совсем из ряда вон, не нужно вот этого делать. Нужно стараться с ребенком доверие все-таки сохранить. А еще очень такой интересный момент – рассказать ребенку о своей первой любви. Вот когда мы говорим, что это пройдет и не переживай, это глупо. С его точки зрения, с ребенком. А когда мы рассказываем ему о своей первой любви, и он вдруг подумает: а ведь мама-то любила Диму какого-то, а папу-то моего зовут Сережа. У него в голове вот это вот и сработает, щелкнет, что ну да, вот было, прошло, а вот сейчас вот они живут, и вроде хорошо живут, но ругаются, ну вот я появился. И это будет гораздо лучше, чем мы будем долбить, что это пройдет, и не переживай. Просто честно рассказать, причем чем более эмоционально мы расскажем, чем более искренне мы поведаем о своих переживаниях, тем больше для ребенка это будет пользы. Я считаю, что, допустим, если у кого-то были какие-то дневниковые записи или еще что-то, этим можно с ребенком поделиться. Это будет залог доверия, и ребенок возблагодарит нас во сто крат. Это несомненно, вот если мы дадим ему такое доверие. Надо научиться для ребенка, особенно для подростка, стать другом. И научиться иногда просто слушать. Когда ребенок, особенно девочка, рассказывает об этом, о том, иногда не нужно давать никаких советов. Нужно просто послушать, погладить по головке, пожалеть, как-то поддержать и все. И вот это умное слушание, ну, конечно, во время него хорошо, если мы молимся за своего ребенка, как-то стараемся, чтобы и наша духовная жизнь в это время проявлялась. Вот это слушание, оно даст многие результаты. Ребенок будет нам доверять, и в какой-то критической ситуации, когда ему действительно плохо, и вопрос для него может стоять между жизнью и смертью, он может к нам прийти, позвонить, и мы можем, даже не ведая этого, каким-то словом или вниманием своим его от этого спасти. Ну и самое главное, конечно, самое главное, мы должны помнить о великой силе молитвы. Молитвы общесемейной. Молитвы родительской, когда мама, папа, дедушки, бабушки молятся за своего ребенка, который вот находится в таком тяжелом положении и тяжелом состоянии. Это очень важно. И когда мы ребенка утешаем, слушаем, иногда очень полезно сказать: а ты помолись. А еще лучше сказать: а пойдем мы вместе помолимся. И просто встать перед иконой и попытаться перед Богом вот это изложить, помолиться, попросить. И это очень важно, потому что ребенок видит, ему родители не только сочувствуют, они хотят ему помочь, но помочь таким образом, не вмешиваясь в его жизнь, не делая все так, как им нужно и правильно, а они за него молятся, призывая вот и в его жизнь Бога. Да, не всегда дети пойдут на контакт, не всегда они на это пойдут, но тем не менее попробовать стоит. А молиться самим нужно особенно. Если у нас молитва иногда и бывает теплохладной, что вот в период, когда у ребенка вот этот острый кризис влюбленности, мы должны перебороть себя, чтобы у нас молитва уже была не теплохладной, а горячей. И молиться за ребенка, чтобы Господь его вразумил, чтобы он его наставил и уберег от различных вот дьявольских искушений, связанных с этой ситуацией.
Отец Никита, ну в заключение вот мне хотелось вас вот о чем спросить. Вот как вам кажется, по опыту общения с подростками, все-таки подростки из верующих семей, вот с кем они склонны делиться своими любовными переживаниями? Это они скорее поделятся с родителями или со священником, с которым уже есть какой-то контакт?
Да, подростки любые поделятся в первую очередь с подругой или другом. Хоть верующие, хоть неверующие, это однозначно. А дальше все будет зависеть от того, насколько личные отношения выстроены как с родителем, так и с духовником. Потому что иногда, ну и к сожалению, довольно часто я знаю, что и с духовником не бывает хороших личных отношений. То есть ребенок ему с одной стороны доверяет, но с другой стороны он не видит в нем, ну можно сказать, друга, который бы посоветовал ему вот в этой его личной ситуации. Он понимает, что священник ему скажет «молись, постись», а еще хуже, когда он его немножко боится, что священник скажет «у, да что это такое, да в тебе искушение» или еще что-то. Поэтому тут, знаете, раз на раз не приходится. И вот я замечаю, что те ребята, которые делятся с родителями, они чаще всего делятся и со священником. А те, которые с родителями не делятся, то и со священником они тоже не всегда поделятся. То есть здесь тоже такая ситуация. Ты видишь, что с ребенком не все в порядке, ты видишь, что вот он в состоянии нервного возбуждения, и его беспокоит это. Но напрямую очень часто спрашивать не решаешься, потому что просто это будет вот вмешательство в личную жизнь. Поэтому приходится как-то намеками говорить. Хорошо, если ребенок сам потом открывается, и для него это какое-то облегчение. Но это тоже происходит не всегда.
Ну, как вам кажется, нужно с подростками говорить о любви именно не о браке, не о семье, а о любви и о влюбленности? Вот в школе, в воскресной школе.
Мне кажется, это нужно делать обязательно. Причем и говорить о браке в том числе. Потому что отделять любовь, влюбленность и брак, я считаю, это неправильно.
Ну и брак отделять от любви, как мне кажется, тоже неправильно. Говорить о браке, но при этом ничего не говорить о любви.
Да, да. То есть вот мы должны говорить об этом вот в совокупности, в целостности. Я по своему опыту скажу, я уже 10 лет говорю вот о любви, о влюбленности с подростками. И это всегда темы, на которых просто тишина. Сколько бы ни было ребят в классе, 20-30, один раз я проводил занятия, там было там, что-то 70 человек, 3 класса было, это был актовый зал. Когда мы говорили об этом, это была тишина. Для них это настолько важно, и об этом с ними никто не говорит. А кто с ними об этом говорит? На каком предмете они об этом говорят? С родителями чаще всего об этом не очень часто говорят, и дети, может быть, и не хотят. В школе об этом тоже никто не говорит. А если иногда и говорят, то лучше бы не говорили, потому что начинаются нравоучения, мораль, и дети воспринимают это в штыки. И поэтому никто об этом не говорит. И дети учатся из фильмов. Из фильмов далеко не самых лучших.
Ну, а вы с ними разговариваете, как-то приводите в пример литературу, кино или что? Или по собственному, из собственного опыта что-то им рассказываете?
Разговариваю с разными аудиториями. И поэтому в разных аудиториях я привожу разные примеры. Где-то я привожу примеры из литературы, из русской классической литературы. Где-то я привожу примеры, просто какие-то, ну, рассказываю примеры, может быть, своей жизни. Где-то и чаще всего я привожу примеры из того актуализированного опыта, который есть у них. Что это за опыт? Это фильмы современные, сериалы. Вот мы с вами говорили в прошлый раз про молодежку. Там замечательные есть примеры, вот на которых я, в частности, сейчас тоже вот приводил, с ребятами мы разговаривали на эту тему. Поэтому примеры можно найти отовсюду, главное, чтобы они были близки. Когда мы говорим в воскресной школе, когда они все друг друга хорошо знают и окружение друг друга знают, мы обязательно берем кого-то в пример. Вот Вася, вот Оля. И для них это ближе, вот это Вася, вот он сидит, они его знают, эту Олю они знают.
Ну, личную жизнь Васи или Оли же нельзя публично обсуждать, а как это тогда?
Несомненно, но дело в том, что мы ведь всегда делаем немножко это все гипертрофировано, с юмором, и я всегда беру тех людей, между которыми никаких чувств нету. И поэтому для них это, ну, что какое-то приключение, весело, а если бы, а вдруг, все улыбаются, поэтому это не обидно. Когда я знаю, что между ними есть какие-то чувства, я никогда это не трогаю, потому что можно просто, даже не думая, сказал одно, они восприняли по-другому, и им будет больно. Никогда я это не трогаю, если знаю, что между молодыми людьми вот есть какие-то чувства. А так вот, берешь их в пример, им веселее, и как бы никогда они не обижаются на этот счет.
Ну, и теперь буквально несколько слов. Вот будет этот День Святого Валентина, и многие православные родители, конечно, очень негативно относятся и, возможно, будут как-то запрещать детям, там, не знаю, валентинки писать или вообще, или как-то отмечать. Возможно, где-то в компаниях каких-то подростковых это где-то отмечается. Я не знаю, честно говоря, потому что вот у меня сын год назад закончил школу, и когда я его спросила, в 11 классе он был, как-то вы отмечаете? Он говорит, нет, а зачем? То есть как-то этот пик уже, видимо, прошел, но, возможно, где-то это и есть. И родители будут волноваться, запрещать, говорить, что это там нехороший развратный праздник и так далее. Вот как тут правильно относиться к этому?
Я думаю, что это повод поговорить с детьми о любви и влюбленности. А где мы еще этот повод возьмем? Просто повод действительно об этом поговорить. Не вдаваясь в суть того, какой это праздник, католический, не католический, как оказалось, у католиков вроде он и не в тот день, и не в то время, и вообще нету там такого святого и так далее. Вот, то есть не вдаваясь в какие-то подробности, просто взять и поговорить с ребятами о любви и о влюбленности. Вот когда уже будет более близкий к этому день, я, встречаясь с ребятами, однозначно буду именно с этого начинать, что вот у вас наверняка, вот вы помните, да, вот такое вот у нас сейчас, у вас будет событие, там две минутки, какая-то предыстория такая, чтобы понятно было, что это не церковный праздник, потому что День Святого, он как бы у многих отождествляется вот с каким-то церковным праздником, чтобы это было понятно. И потом мы просто говорим о любви, о влюбленности, о взаимоотношениях, но о том, что вот к какой-то дате это привязали, ну, а почему нет?